Издательство «Азбука Аттикус» представляет. Джозеф Гис, Фрэнсис Гис. Женщины в средние века. Часть первая. Введение в контекст. Глава первая. Женщины в истории. В традиционной историографии, сосредоточенной на событиях политического и военного характера, слабому полу почти не уделялось внимания. Оно и понятно. Немного найдется женщин, преуспевших на этих типично мужских поприщах. Когда историкам все же доводилось писать о таких героинях, они снисходительно признавали за ними умение вести себя по-мужски, сводя к тому все их заслуги. Дескать, некая доблестная воительница повела за собой солдат, проявив достойную мужчину отвагу, а выдающаяся правительница отличалась поистине мужским умом. Смещение акцента на социально-культурные и экономические аспекты истории привело к тому, что прежний односторонний подход постепенно изживается. Однако на этом пути предстоит еще большая работа, если мы хотим получить действительно взвешенную картину прошлого, в которой будут на равных представлены оба пола. Объективно осветить роль женщины в эпоху Средневековья – задача особенно трудная, и дело тут в первую очередь в специфике источников. Обращаясь к сочинениям отцов церкви, богословов и проповедников, исследователи зачастую некритично оценивают достоверность этих трудов, не учитывают сферы реального влияния и характера целевой аудитории этих текстов. С тем же успехом по новой церковной литературе можно было бы заключить, что сегодняшние католики не пользуются противозачаточными. Юридические кодексы и толкования законодательных норм тоже оказываются не слишком надежным подспорьем. Взять хотя бы концепцию известного правоведа XVIII века Уильяма Блэкстона, утверждавшего, что на протяжении всей античной и средневековой истории женщины были полностью лишены личных и имущественных прав. До недавнего времени это искаженное представление слепо принималось на веру. Нельзя полностью полагаться и на литературные произведения, рыцарские романы, поэмы, нравоучительные рассуждения, рассказы. А между тем, многие склонны трактовать их буквально, не делая скидки на художественные преувеличения и сатирический гротеск. Есть и другая проблема. Можем ли мы адекватно судить о жизни средневековых женщин с сегодняшних позиций? От тех далеких веков нас отделяет огромная дистанция, и не только хронологическая. В каком-то смысле даже античный мир к нам ближе, чем средневековье. Социальные установления эпохи, феодальные отношения, монореальная система, ремесленные гильдии кажутся нам чуждыми и экзотичными. Суровые неприступные замки, служившие жилищами власть имущих, приобрели какой-то полусказочный ореол, не говоря уже о рыцарских кодексах, турнирах, ритуалах, оружии, доспехах. Весь этот диковинный антураж отдает научной фантастикой. Точно так же и люди, равно мужчины и женщины, воспринимаются как застывшие декоративные фигурки в иллюстрированных манускриптах или изображения на соборных витражах, а не как неживые существа из плоти и крови, наши собственные предки. Наконец, многое упирается в саму продолжительность средневековой эпохи, охватывающей более 1000 лет. За это время европейский континент пережил целый ряд знаменательных изменений. Великое переселение народов, которое сопровождалось притоком новых идей и свежей крови с Востока на территорию распадающейся Римской империи. Катастрофический хозяйственный упадок и стремительное возрождение. Технические изобретения с далеко идущими последствиями. Восстания и бунты, перестроившие социально-классовый ландшафт. Женское население эти перипетии затрагивали не меньше, чем мужское, а значит, трудно делать по поводу роли женщин какие-либо обобщения, которые были бы справедливы для тысячелетия в целом. Что касается раннего средневековья, то соответствующие документальные свидетельства немногочисленны, что объясняется самим характером эпохи, недаром именуемой «темными веками», эпохи массовых этнических перемещений, образования варварских королевств и экономического кризиса. В следующей главе кратко излагаются основные известные нам факты о положении женщин в этот бурный период, который вызывает огромный интерес историков, но в то же время дает прискорбно мало материала. В остальных главах первой части речь пойдет о социальных сдвигах, ознаменовавших конец темных веков европейской истории и о господствовавших в ту пору взглядах на место женщины в обществе. Вторая и главная часть книги содержит очерки о конкретных женщинах. На их примере мы попытаемся понять, как на самом деле жилось представительницам слабого пола в период высокого средневековья, который длился приблизительно с 1100 по 1500 год. Судьбы героинь прослеживаются с опорой на документальные источники, исторические хроники, данные фискального и хозяйственного учета, частно-правовые акты, делопроизводственные материалы, дневники и письма. Чем определялась жизнь женщины в интересующую нас эпоху? Современных исследователей, как правило, занимают вопросы социально-экономического статуса средневековых женщин по сравнению с мужчинами. Нельзя, однако, исключать из рассмотрения важнейшие факторы качества жизни, касавшиеся в равной мере обоих полов. По нынешним меркам, доиндустриальное общество располагало весьма ограниченными энергетическими ресурсами, но это не значит, что оно было враждебно прогрессу. Следовательно, особого внимания заслуживает уровень технологического и хозяйственного развития. От него зависели трудовые, санитарные и культурно-бытовые условия, жилье, питание, одежда, безопасность и благоустройство поселений, возможности для самореализации. Другой принципиальный момент, касающийся уже исключительно женщин, состояние акушерского дела. Вплоть до наступления эры антисептиков и совершенствования техники родовспоможения в XIX веке материнская смертность оставалась невероятно высокой. Процесс родов протекал крайне мучительно и травматично, что нередко приводило к летальному исходу, и имущественное положение женщины тут ничего не решало. Если не считать разного рода снадобий и припарок, тогдашние врачи и повитухи не знали почти никаких средств, способных облегчить роды. Многие проблемы и страхи, связанные с деторождением, нашли отражение в средневековом гинекологическом трактате «Женские болезни», который приписывается медицинской школе Салерно. Любопытно, впрочем, что в тексте содержатся не только нелепые с точки зрения современной науки предписания, вроде рекомендации растирать тело роженицы розовым маслом, давать ей пить сироп с уксусом, настой опилок слоновой кости или ястребиного помета, класть ей в руку магнит, вешать на шею коралл и тому подобное, но и вполне дельные советы. Например, по поводу тазового предлежания говорится: ежели младенец рождается неправильным образом, то есть выходит не головкою, но ручками или ножками вперед, то повивальная бабка должна, смочив ладонь свою отваром льняных семян и пажитника, мягкими и бережными движениями привести ребенка в нужное положение. Прерывание беременности, конечно, тоже было сопряжено с серьезным риском для женского организма, но практиковалось с глубокой древности. А вот различные методы контрацепции, от барьерных и химических до магических, не находили широкого применения, а главное, редко давали желаемый результат. Зачатие так или иначе происходило. Другой вопрос — чем заканчивалась беременность? Перечислим еще несколько факторов, которые влияют на качество жизни женщины в любую историческую эпоху. Во-первых, банальное выживание. В разные исторические периоды во многих культурах были распространены традиции убийства младенцев женского пола, своеобразный способ селективного регулирования народонаселения. Обосновывался такой инфантицид, как правило, мнимой неполноценностью девочек, физической, умственной и моральной. На деле причины лежали, разумеется, в чисто экономической плоскости. Затраты на воспитание дочери и ее